Интересно, что в обращениях с поздравлением, рождественским поздравлением, говорят о Рождестве как о светлом дне, как о рождественской звезде, упоминают свет Рождества. Не правда ли? Есть часто в поздравлениях такие слова. Кажется, что они имеют некий сентиментальный такой оттенок, правда? Вот мы всегда думаем о младенце, как-то все становится подобием, ну, какого-то детского праздника. Знаете, такое чувство бывает у людей. Ну вот, свет, действительно, Рождества – это светлый праздник, праздник света. Он действительно и отражается на внешнем облике тех стран, тех народов, тех городов, где принято Рождество встречать. Мне удавалось бывать в Америке в рождественские дни, и столько много иллюминаций включается, столько много необычных украшений. Мы, конечно, к этому совершенно не привыкли. Люди действительно как-то обустраивают свои дома, делают какие-то рождественские сюжеты, ставят фигурки и так далее. В общем, все кипит, все живет. Есть такое даже понятие — рождественская лихорадка. Даже по телевизору мы уже об этом слышали, как люди во время распродаж несутся в магазины, покупая по бросовым ценам товары, подарки, сметая прилавки. Правда, после праздников обычно многие подарки становятся ненужными. Там на Западе очень просто вернуть купленный товар, у нас, в общем, сложнее. Поэтому дарят прямо с чеком. Если уж тебе не понравилось, вернешь, тебе деньги отдадут. И то, слава Богу. В общем, жизнь кипит особым образом. Я как-то с удивлением обнаружил, что первые христиане Рождества не праздновали. Они даже ничего не знали об этом, и в первых веках никак не упоминается об этом дне как церковном установлении. Ничего об этом не говорится. Ну, какая-то причина должна была быть, почему они не праздновали. Очень простая. Во-первых, в Новом Завете нет повеления праздновать Рождество. Мы нигде этого не видим. Это раз. Хотя у Пасхи говорится, будем праздновать. Апостол Павел напоминает об этом. На Рождество даже намека нет. И еще более того, дату никто не знает. Ну, есть, конечно, какие-то попытки исчисления, чтобы найти подходящее время, как-то согласно библейской истории, географических каких-то климатических особенностей Израиля, мудрецы как-то пытаются вычислить. Но обычно эта дата, ну, никак не сходится с тем, что мы имеем сейчас зимой, как определенный день. Но надо сказать, что это не огорчительный фактор, это просто то, что было на самом деле, но так оно долго не продолжалось. Потом как-то все изменилось, я к этому вернусь. Дело в том, что когда христианство пришло и уже укрепилось на языческих территориях, в частности, в Римской империи, то возникла определенная необходимость, ведь народы были погрязшие в идолопоклонстве. И если вы знаете, с ранних времен вообще вот в эти декабрьские дни, хотя мы понимаем, что климат в тех странах и в Римской империи был совсем не такой, как у нас, это не та зима, где снежок и звезды от мороза такие особенно, скажем, сияющие. Для нас Рождество – это вот. А для них Рождество – это совсем другое, ну, по времени года. Но, однако, все равно вот этот месяц всегда для всех народов имел определенное значение. Ну, очень просто. К этому времени скот забивали, потому что уже кормить его было нечем практически, и дальше держать скот не было смысла, потому что он только бы терял в весе. И у людей оказывалось много продуктов к этому времени. Более того, заканчивалось брожение вина, что давало возможность откупорить эти бочки, и люди чествовали своих языческих богов. Был особый праздник в Римской империи, Сатурналии назывался. Как он выглядел? Люди ходили в гости в праздник Сатурналий, они почивали друг друга обильными жирными яствами, передавая лучшие куски своим соседям, причем не забывали наслаждаться увеселением и различными зрелищами. Римляне и греки, они очень падки были до зрелищ. Интересно, что было принято в Сатурналии дарить друг другу подарки. То есть приносили и дарили друг другу подарки, при этом не забывали нищих. Обязательно помогали нищим. Ну, мы считаем, язычники плохие, но нет. Общая мораль, она всегда в обществе действует, и мы же понимаем, что есть негодники, но они же тоже добро делают, правда? Совсем негодных людей мало. В общем, они делали все, что сегодня в 21 веке мы делаем на Новый год и на Рождество. Точности, что мы делаем на Новый год. В Римской империи был праздник Сатурнали. А когда пришло христианство в Рим, вы знаете, что произошло? Люди не отказались от такой хорошей возможности хорошо попить и поесть. Однако церковная власть, она все-таки была встревожена и обеспокоена тем, что происходило. И вот тогда папа римский Юлий I подписал указ впервые о праздновании Рождества согласно юлианскому календарю. Оно выпадало как раз на это число и стало праздноваться через 4 столетия после Рождества Христова. Интересно, что Златоуст об этом пишет, что как новое введение в церкви мы начали праздновать Рождество. И, конечно, он ничего не видит в этом плохого. Разве плохо нам, им, вам, всем вспомнить о том, что пришел Спаситель? И даже посвятить этому определенный день в году. В принципе, здесь ничего плохого нет. Хотя и нет, может быть, и повеления в Священном Писании. Но на истории Израиля мы знаем, что были праздники, которые тоже не предписывались, как Ханука, например, но они праздновались. Ничего плохого нет. Замечательно, когда мы празднуем Рождество. Правда, в Римской империи случилась вот какая беда. Люди продолжали делать, как они делали раньше. Они ели, пили, ходили в гости. Правда, при этом им было предписано еще и в церковь прийти в этот день. Прошло время, возникло атеистическое общество, и впервые здесь, на нашей земле, первое государство, Советский Союз, вообще Рождество Христово отменило, заменив его праздником Нового года. Все трудящиеся ждали этот праздник, тем более к нему появился особый напиток, принятый только лишь в Советском Союзе. Нигде в мире никто шампанское специально на Новый год не пьет. А у нас его издавали бочками, вагонами, цистернами. Это был особый новогодний напиток. Но и все регалии Рождества вроде бы сохранялись. Кроме одного, о Христе никто ничего не говорил. Америка спохватилась в начале прошлого века и ввела государственное обязательство или назначила дату, которая обозначена как государственный праздник – Рождество. И вот в Америке и в Европе Рождество праздновали, когда у нас не праздновали. И празднуют по сей день. Но я, кстати, много бываю за границей и был в эти дни. И часто себе задавал вопрос, ходя по улицам, было так светло от иллюминации. «Празднуем Рождество», — говорили люди. Но хотелось спросить, а чье Рождество? Христово ли? Что же это такое? Мы сегодня задаем вопрос даже и в нашей стране. Что такое Рождество? Санта-Клаус или Иисус? Я очень хочу смотреть какие-то рождественские программы и фильмы. И как-то, знаете, если вижу упоминания, ну, обычно они детские, все равно умиляется сердце, должно умилиться. Скорее всего, я включу и буду смотреть детские фильмы о Рождестве. Но я обратил внимание, что в них нет ни одного упоминания об Иисусе Христе. Ни одного! Сегодня в центре праздника, там Санта-Клаус, у нас Дед Мороз. Говорится о многих вещах, есть праздник, но две совершенно разные истории. Я уверен, что и в те времена, когда было назначено Рождество на 25 декабря, это был день Рождества, но кто-то продолжал праздновать Сатурналии, хотя имел возможность бы праздновать Рождество. Кто-то помнил о Рождестве и даже посещал церковь, но на самом деле он праздновал Сатурналии. Что общего у младенца Иисуса с Санта-Клаусом, несущимся на оленях? Кстати, вы знаете, что вот этот имидж Санта-Клауса был создан художником компании Coca-Cola. Что общего? Ну, а так много говорится о Санте. Фильмы, сказки, книжки. В эти рождественские дни можно увидеть эти символы, но как мало говорится об Иисусе. И когда сегодня народ празднует Рождество в мире, очень редко люди празднуют Рождество Христово. Очень редко. И мы заметим, что мир ведет сегодня активную борьбу за умы наших детей, за сердца наших детей, полностью извращая смысл этого праздника и дня. Я не говорю, что нам не нужно праздновать Рождество. Я хочу просто привести к правильному пониманию Санта или Дед Мороз, который дарит подарки. Дети ждут доброго Деда Мороза, и при этом вытесняется Спаситель. Нас сегодня, я повторяю, не волнует дата, но меня нечто другое волнует. Не превратится ли Рождество в Сатурналии? Что мы празднуем? Рождество и все? Или все-таки Рождество Иесуса Христа? Почему люди дарят подарки? Есть такое обычай, я знаю. И я дарю, и мне дарят, и мы будем дарить. И дети наши получают, но сегодня они получают в большей степени от кого? От Деда Мороза. И даже все-таки страшно-то вот что. Повторяю вопрос, что мы празднуем? Если мы празднуем Рождество, оно есть что? День рождения нашего Спасителя. Ведь если родился Спаситель, то Мессия родился, а не мы. Заметьте, логика очень проста, и она ведет нас к одной мысли. Подарки-то нужно Ему нести. Ему духовные подарки. И мы видим этому пример, когда мудрецы с Востока принесли дары. Я много об этом раз проповедовал. Я думаю, что всякое уже значение и смирны, и ладаны, и золото мы уже изучали, знаем в деталях. Но я хочу вернуться к этой мысли. Духовные подарки. Ведь я же ему всем обязан. Я обязан ему новой жизнью. Всем. Я обязан ему спасением своей души. Я обязан ему сегодняшним благополучием. И даже возможностью этого праздника я обязан ему. Слава Господу! И вот теперь вот, о чем мне хотелось бы сказать. Я не прочитаю сегодня ни одного, казалось бы, рождественского текста, но нечто интересное вы услышите. Исаия 9 глава 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, но живущих в стране тени смертной свет воссияет». Интересно, что это слово «свет» на иврите «ор» впервые в Священном Писании оно встречается в самой первой главе книги «Бытия». Впервые это слово встречается именно там, когда мы читаем о первом речении, которое произносит Бог. «Да будет свет». Я повторяю, что это одно и то же слово, которое использовано здесь. Мы часто думаем о свете, как о просвещении, которое принес Христос. Мы часто думаем о свете, как о светлом праздники, ну как мы говорим, нечто сентиментальное, доброе, связанное с младенцем. Да, конечно, и доброе, и сентиментальное, но не совсем только это. Впервые об этом свете сказано: да будет свет, первозданный свет. И теперь я хочу обратиться к Евангелию от Иоанна. В этом Евангелии, казалось бы, нет ничего о Рождестве Христовом. В других Евангелиях есть рождественская весть, но здесь ничего не написано, ничего не говорится о рождении Иисуса младенца. Но там нечто говорится для нас важное. Мы прочтем с первого стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И слушайте, «в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Я восстановил на иврите этот текст. Мы в субботу как-нибудь прочтем, как он может звучать на древнем языке, очень интересно. Но мы читаем сейчас, что здесь написано. Я думаю, что самое первое слово в начале – это Берешит. Это отправляет нас к первой, самой первой главе Библии. Он говорит здесь о чем-то, о создании мира. Но он нас, евангелист Иоанн, обращает к этой картине. Туда, где говорится о свете, где сказано «Богом речено им, да будет свет». И свет стал. Слава Богу! И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы говорим сейчас о первозданном свете. Здесь не говорится о свете солнца, не говорится об электричестве, не говорится о свете просвещения. Здесь говорится о некой духовной силе, энергии, благодати. Все вложено в этот свет. Светит во тьме этого мира, я подчеркиваю. Здесь духовная тьма. И дальше мы читаем 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родили, слава ему во веки веков». Обычно в этом тексте мы всегда обращаем внимание, и вообще как бы эпиграф первой главы, вот это слово, вначале было слово, но реже мы обращаем внимание именно на свет. Я уже сказал, если восстанавливать именно на иврите, получается «ор эт алам», что означает «я есть свет миру». Точнее, 9 стих «был свет истинный» звучит «ор эмет олам». Свет истинный, мы понимаем, о каком свете сейчас говорится. Не о свете светил, но о том свете, который был дан в первый день. Иисус о себе свидетельствует: «Я есть свет миру». Мы часто читаем это, как Он есть просветитель этого мира. Но мы понимаем, что здесь вложено нечто более глубокое. Интересно, что в третий день, согласно библейского писания, не было светил, которые бы являлись бы источником или проводником света. Той энергии света, которая питает сегодня весь физический и материальный мир, не правда ли? В четвертый день Бог включает эти светила. Мы можем об этом думать, как хотим. Их не было, но именно в третий день Бог повелел земле что сделать? Произрастить зелень, траву и деревья. Света не было, друзья мои, но жизнь была. Вдумайтесь, о чем-то Писание нам хочет сказать, какую-то величайшую весть нам принести. Здесь говорится о явлении чуда в нашем мире. Солнца не было, но жизнь была. Физического солнца не существовало, но было солнце правды. Слава Богу, свет животворящий. В Откровении сказано, что будет время, когда треть солнца будет поражена, и жизнь на земле будет поражена соответственно. Более того, написано, что солнце превратится в тьму, но для благоговеющих перед именем Его взойдет солнце правды. Аллилуйя! Как же существовала жизнь без солнца в течение этого третьего дня творения, до того, как светила появились? О чем нам говорит здесь Писание? Как она существовала? В чем смысл этого слова? В чем смысл этих текстов? Жизнь была оживотворена Словом Божьим. Обратите на это внимание. Это нечто, что может дать нам величайший трепет души. Жизнь от слова. Солнца нет, а жизнь реально есть. Слава Богу, солнца не будет. Настанет час, когда не будет солнца, братья и сестры. Но жизнь будет. Вдумайтесь в это. Жизнь первична по отношению к энергоносителям. Мы думаем, как это может быть? Мы не представляем, о чем идет речь. Солнца не будет, атмосферы, которая есть, возможно, не будет. Но жизнь будет, мертвые, сказано, воскреснут, слава Богу. Будем иметь духовные тела, аллилуйя. Свет животворящий. О чем это нам еще говорит? О чуде, что есть то, что превыше явления сил природы и даже их законов. Потому что эти законы установлены Богом, и они совершаются в физическом мире. Но есть то, что не зависит от физического мира. Это свет. Христос сказал о себе: «Я есть свет миру. Верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? И более того, добавляет Евангелие Иоанна в 12 главе: «Веруйте в свет». Слушайте, это повеление. «Веруйте в свет, и будете сынами Всевышнего». Аллилуйя! Вот что принесло Рождество. Осознание всемогущества Бога. Осознание того, что тот свет, при помощи которого Бог творил миры, тот свет пришел к нам через Иисуса Христа. Он стал доступен нам через веру. Мы можем соприкоснуться с этим светом. Вот почему во все века верующие получали исцеление Божьей силой, Божьим духом. Вот почему они обладали сверхъестественными возможностями. Вот почему они проходили там, где никто не мог пройти. Выживали там, где все умирали. Устояли там, где все падали. Свет истинный. Слава Богу. А что же мы? А что же нам? Как нам на это реагировать? Я думаю, что учение о свете, понимание этой сущности было всегда у тех, кто искал истины. И апостол Иоанн также нам дал это учение, понимание. Очень много говорится о свете, об Иисусе Христе, как явлении света в Новом Завете. А что же мы, если нам дано такое чудо, если мы, веруя в свет, становимся сынами Всевышнего, если мы, веруя в свет, не умрем, сказано. Что же это значит? Как нам ответить? Я думаю, что этим задавались многие, в том числе и псалмопевец Давид. Он также спрашивал, когда видел это сияние Божьей славы, когда переживал его в своей жизни, я говорю, видел не физическим глазом, этот свет невозможно увидеть глазами, его невозможно видеть, его можно пережить в своем сердце, если в нем нет места для тьмы, если это сердце открывается, как открываются двери или окна, чтобы свет туда проник. Это не только лишь мы говорим о просвещении, о каком-либо, скажем, назидании, психологии. Это сверхъестественное Божье действие благодати. И вот как же ответить на эту благодать? Что воздать Господу? Мы сказали в самом начале, сегодня принято нести подарки друг другу. Мы тратим на это огромные средства, силы, возможности. Сколько денег уходит на то, чтобы приготовить новогодний стол? Сколько стоят потом эти салаты, от которых становится даже дурно немножко. И каждый раз, подходя к новому году, думаешь, да зачем это все нужно? Кому это нужно? Для чего? Для отходов? Для чего все это? Становится очень трудно, а обычаи люди сидят, ну, действительно, часами, ночами перед телевизором, увеселение, еда, общение, созрело вино, раздали нищим, помогли, сатурналии, свет, подарки. А что же мы ему можем принести? Псалом 115. Псалмопевец задается тем же самым вопросом, третьим стихом я читаю. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Вот это вот вопрос, который ставит перед нами Дух Святой сегодня. Перед нами год предстоящий. Как жить в нем? По-старому или еще хуже, чем мы жили в прошлом? Скажу, что по-старому не получится. Прожить год на уровне духовного состояния, как было прежде, не выйдет. Нет такого стабильного состояния в христианской жизни. Есть или движение вперед, или откатывание назад. Стоять не удается на одном месте. Что воздам я Господу за все благодеяния Его? Вот вопрос. А потом он сам отвечает, потому что... Ну, почему он сам отвечает? Почему он задает его, значит, риторический вопрос, и сам на него отвечает? Я хочу сказать, что мы сегодня должны себе задать этот вопрос. Причем очень интересно, что каждый из нас знает на него ответ. Что нужно сделать с собою, над собою, во мне, со мной, чтобы воздать Господу за все благодеяния Его? Мы все знаем. Что нужно изменить, правда? И хотя этот вопрос кажется риторический, но ответить на него явно, внятно необходимо каждому из нас. Если мы сегодня этого не сделаем в молитве или хотя бы в своей душе, мы не поменяемся ни на йоту, не изменимся, мы станем хуже. В лучшую сторону, я подразумеваю, не изменимся. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Он отвечает: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Интересно, это слово «приму», вот так оно в синодальном переводе написано. Возьму. Но есть еще несколько оттенков этого слова, которые отразят нюансы этого восприятия. Буквально, если смотреть перевод этого слова, первые значения, которые стоят, подниму или понесу. Это очень важно для кого-то, и то, что написано здесь, является наиважнейшим делом. Кому-то нужно принять эту чашу спасения. Чашу спасения означает действительно спасение, помощь, счастье, благополучие. Нужно принять от Господа и испить из нее. Наконец-то в этом году не отворачиваться, а принять ее к себе. А кому-то нужно поднять ее высоко и сказать, что в моей жизни нет ничего важнее, нет ничего выше, нет ничего более значительного, чем спасение, которое нужно совершать, поднять так, чтобы все видели, куда ты идешь, да и сам ты видел, что над твоей головой, а значит, над твоими заботами земными, над твоим даже мышлением, что чаша спасения – это выше всего. Кому-то нужно принять. Кому-то нужно поднять, а кому-то нужно понести. Пора уже нести. Да, я осознаю, да, я понимаю, принято давно. Осознаю сегодня, что это крайне важно. Но несу ли я ее? Нужно понести. И сказано дальше, обратите внимание, и имя Господне призову. Интересно, призову имя Господне. Это означает, буду провозглашать его. Не то, чтобы ты ходишь на людях и говоришь имя Господне. Но везде все, что ты делаешь словом или делом, во имя Господа, как для Господа. А когда наступает трудное время, интересно, что этот перевод слова многообразен, в нем много оттенков, и призову, то есть позову, и провозглашу, то есть назову, и более того сказано, кричать буду. Вот почему кому-то нужно в этой молитве будет кричать сегодня необходимо перед лицом Божьим, чтобы поздно не оказалось. Кричать, призывать, не удерживаться, не говорю устами, не призываю к экзальтации, не говорю о всяких человеческих возбуждающих моментах, а говорю о крике души, которая может быть даже без слов, но оно должно быть. А если уж кричит и уста человека, если и душа кричит, потому что нуждается, то дай Бог, чтобы этот человек смог воспринять ответ. Бог даст ответ, слава Ему за это. Имя Господне призову, аллилуйя. И вот пятое написано: обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Обеты мои. Есть обетования Божие, но от нас Бог тоже хочет обетований, обещаний. Я никому ничего не обещаю, Богу надо. Бывает, что нет другого пути, чтобы измениться, как принять решение. Обет есть не что иное, как твердое решение принятое. Причем оно должно быть принято по первому зову, расторопно. Нам нужно всегда расторопно действовать, когда мы знаем, что Бог нас призывает к чему-то. Потому что вторая мысль скажет, ну, может быть, она найдет компромиссы, варианты. До понедельника нас доведет, правда? Решение. Я знаю, что мы нуждаемся в изменении. Изменения не наступят просто от того, что мы хотим их. Они наступят тогда, когда мы осознанно просим у Бога, принимая решение. Это и есть сущность покаяния, отвернуться от чего-то. Это и есть сущность исправления, повернуться к чему-то, что мы раньше не делали, а это является праведным делом. Кому-то нужно усмирить свою плоть, принять решение, отказаться от дурных привычек, может быть, страстей. Может быть, озабоченностью этим бытом, миром, сегодняшний день затягивает нас в водоворот событий. Может быть, кому-то нужно по-настоящему светить субботу Господу, как это написано в Библии, чтобы был день Господен у человека, чтобы этот стал день отрадою, а не обязанностью приходить в церковь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы не делать в этот день ничего, что в этот день делать нельзя. Мы посвящаем день в неделю Господу и только Ему. И даже пусть весь мир будет содрогаться, мы не тронемся с места. Слава Богу, если это так. Хотелось бы, чтобы было так, потому что за таких людей вступается Господь. День покоя, он должен быть. Мы должны найти в себе эти силы. Мы много об этом проповедовали и говорили в этом году. Но мало что изменилось. Мы должны понять, что общение, жертвы общительности, когда есть особые встречи, они на благо нам. Мы должны понять, что жертвовать нам нужно больше, молиться нужно по-настоящему, что это не просто для нас, когда ты молишься, говорит Иисус, а не если ты молишься. У нас часто так, если я молюсь. Писание нужно перестать читать, а нужно начать изучать его и жить по нему. Может быть, на одной странице останавливаться по несколько недель, молиться, плакать, если не понимаешь, просить, спрашивать, искать, стучать и применять самое главное. Я не подразумеваю копание в лингвистике и во многих вещах. Я подразумеваю докопаться до сути, о чем здесь говорится. И как это применить к себе, что если мы не знаем сути, мы не применим к себе. Причем сказано, обеты мои воздам пред всем народом Его. Не так, что там втихаря, а вот сегодня упасть на колени и сказать, Господи, вот есть время, есть рубеж, я принимаю решение. по крайней мере, принять решение, чтобы обдумать свои обеты, принять решение в своей жизни. Перед тем, как настанет новый период, ведь времена и сроки, они в Божьей власти. Бог положил пределы временам, Бог назначил дни, месяцы, недели. Мы, конечно, не заняты тем, что их наблюдаем, мы не отсчитываем от них, но они нам могут помочь в сосредоточении и в принятии решений, как некие рубежи. Если уж мы не можем принимать решения просто в течение времени. Итак, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. 8 стих. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Вроде бы что-то обновлено, жертва хвалы. Это благодарность сердца, выраженная устами, выраженная делами, выраженная поступками. Жертва – это не только, что мы говорим. Поем мы благодарственные песни, аллилуйя, слава Богу, замечательно. Но это когда мы жертвуем своим временем, когда мы жертвуем своими силами, когда мы даже своим здоровьем жертвуем во имя Господа и святого народа Его. Потому что Бог соединяет себя со своим народом. Жертву хвалы, и при этом призову имя Господне, и Он да будет нам в помощь, слава Господу. И 9 стих повторяется вновь. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Сегодня воздай, и завтра обнови это, утверди в себе это и поставь печать. Изменись. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Все это сделаю во дворах дома Господня, в самом центре духовного стояния, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя. Итак, что мы можем принести Господу? Чем мы богаты? Грехами. В большей степени грехами. Но Бог избрал нас быть богатыми верою. Без веры Богу угодить невозможно. Но Он призвал нас не грехами богатеть, а богатеть верою, чтобы быть наследниками, как сказано, царства. Он сказал: «Вы свет миру». Вот чем мы можем воздать Господу. Быть тем, кем должен быть. Быть тем, через кого этот первозданный свет может действовать и совершать нечто в этом мире. Быть светом миру. Так принесем ему, братья и сестры, веру, даже если она с горчичное зерно. Принесем желание красоты в наших душах, душевной красоты. Мы хотим этого. Но не всегда это красиво, то, что у нас внутри. Желание чистоты наших сердец Бог очищает. И они будут чище, если мы пребудем в истинном свете. Как сказано, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Если ходим во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас. И я завершаю 2 стихами из последней главы книги Откровения. Начинали с книги «Бытие», заканчиваем книгой «Откровения». «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем». Это говорится о грядущем мире, о небесном Иерусалиме. «И рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Слушайте, «и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном». Это то, о чем я вам говорил в начале. «Ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Аминь». Да благословит Господь, братья и сестры, в молитве нашей сегодня воздать Господу хвалу и благодарность, призвать Его имя, может быть, крича сердцем, провозглашая истину и провозглашая милость Его, принести свои обеты. И мы увидим, как Бог, оставаясь верным, поднимет нас на высоты, которые нами бы никогда достигнуты не были. Аминь.